Спасибо тебе, Отец, за Твой Дух. Мы благословлены Его присутствием в Своем Духе. И мы верим, Отец, на основании Твоего Слова. Мы верим на основании Твоей воли, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Сына Твоего, в Нем мы уже обогатились все и не имеем недостатка ни в каком Твоем даровании. Спасибо Тебе за Слово, которое Ты дал нам через Сына Своего. Мы принимаем с благодарением Его могущественное действие в нашем духе, в нашей душе, в нашем теле, в нашем окружении, в наших семьях. Спасибо Тебе во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помажь духом премудрости и откровения ум каждого слушающего, чтобы каждый слушающий мог сверхъестественно принять ту мудрость, которой Ты будешь наполнять сегодняшнее учение. Спасибо Тебе за помазание духом премудрости и откровения, которое могущественно будет действовать на душу каждого слушающего, открывая глаза и уши на волю Твою. И я принимаю Тебя с благодарением, что силой Твоего Святого Духа через откровение да приходит исцеление в каждую душу каждого слушающего это учение во имя Иисуса. Я соглашаюсь, что никто из слушающих не останется прежним, да будут они научены Духом Господним во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего принять откровение и исцеление души через откровение да приходит во имя Иисуса. Я прошу Отец также помажь меня, чтобы эта мудрость в этом учении была доставлена в душу каждого слушающего в силе Святого Духа во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Как я уже отметил, что настоящее учение есть как дополнение, не изменяющее уже полученное слово, а, скорее всего, дополняющее, чтобы то слово, которое было получено, могло эффективно выполнять ту задачу, для которой, в общем-то, оно и дано. Мы получили с вами слово «отделю». Сама особенность этого слова, что никто не будет заставлять вас, и никто не навязывает вам Его волю отделить вас. То есть слово «отделю» как бы говорит о том, что если вы со своей стороны примените к этому слову веру, то отделю. Поэтому есть мудрость, как применяется, как используется реченная воля Божия. И сегодня мы начнем с вами рассматривать тему, которая называется «Применение обетований Бога в свете Иисуса». Опять-таки, в свете Иисуса, потому что только в Его свете уходит эксперимент. Я еще раз делаю ударение. Если вы где-то или от кого-то слышите такие слова «я думаю», «мне кажется», «я считаю», я бы не рекомендовал вам сильно, практично к этому относиться. Потому что, возможно, вы станете участником того эксперимента, который, в общем-то, проходит в жизни того человека, который это говорит. Но так получается, что, возможно, он что-то сказал, а сам еще эксперимент не прошел до конца. Поэтому вы получите тот же результат, который получит и он. Только, возможно, тот результат, который он получит, принесет вам разочарование. Поэтому не рекомендовал бы вам относиться к чему-то, что начинается со слов «я думаю», «я считаю», «мне так кажется», относиться с практической точки зрения. Писание говорит, все пути твои да будут тверды. Тверды. Поэтому, если что-то не является твердым или не основано на камне, или не базируется на мудрости Божией, представленной в Иисусе, я бы не рекомендовал вам относиться к этому с практической точки зрения. Хорошо. Сегодня мы начинаем с вами рассматривать тему применения обетования Бога в свете Иисуса. Напоминаю вам также, что у нас уже есть обетование, у нас есть слово, которое мы с вами получили. И как мы говорили с вами и будем говорить, что все духовные дарования и обетования относятся именно к духовным дарованиям, каждое слово, которое исходит из уст Божьих, как духовное дарование, является не тем, что заменяет индивидуальную волю Божию, ради которой вы пришли на эту землю, а является тем, что помогает вам ее исполнить, независимо от того, в какое время и где вы живете. То есть каждое Божье обетование – это не что-то вместо индивидуальной воли Божьей. Каждое Божье обетование, мы можем сказать, это своего рода инструмент, это своего рода помощь, чтобы каждая Божья воля для вас лично могла быть исполнена, независимо от того, что происходит вокруг вас. Поэтому мы с вами получили слово от Господа. И то, как это слово надо привести в действие, то, что будет происходить, когда вы будете работать с этим словом, вам нужно это знать, чтобы отношение ваше к этому было, ну, во всяком случае, правильно. Поэтому с сегодняшнего дня мы стартуем эту тему. Сегодня у нас будет очень глубокое основание. Мне нужно много обозначить, много сказать именно в сегодняшней встрече. Поэтому Дух Святой поможет и мне в этом вопросе. Хорошо, итак, еще раз напоминаю, сегодня у нас первая встреча, посвященная теме применения обетований Бога в свете Иисуса. Встреча у нас будет первая. Хорошо, что бы я еще хотел бы отметить в начале, прежде чем мы начнем. Существует много учений о том, как применять Божие обетование. Но только в свете Иисуса вы можете узнать что-либо, о чем-либо, то, что говорится с кафедры, истинно. Вы скажете, брат Олег, почему это для меня вообще должно быть важно? Давайте так. Есть какой-то период времени, когда к учениям, которые вы слышите, вы относитесь с любопытством. Потом, спустя какое-то время, вы понимаете, что любопытство само по себе не приносит никакого плода. Да, вы что-то закладываете в свою голову, что-то копычиваете в своей голове. В какой-то степени это больше начинает вас надмевать, чем назидать или подкреплять. Потом наступает момент, когда вам самим становится уже неинтересно, если вы что-то слышите, чаще всего в своем уме вы видите фразу «я знаю». Но ваша жизнь не является отображением того, что вы знаете и того, что вы слышите. Ваша жизнь остается прежней, и вам самим уже становится скучно. Потом, если вы будете внимательны к Духу Святому, вы придете к переоценке ценностей и поймете, что для вас сейчас важны только те знания, которые помогают или содействуют вашему индивидуальному послушанию тому плану, который Творец приготовил для вас. И наступит время, когда вы глубоко осознаете, что вам не нужно все знать, вам не нужно все уметь, вам не нужно все понимать, и вообще вам не нужно быть всем. Есть то, для чего вы пришли, есть то, что ожидает лично от вас Творец ваш. Поэтому все, что вам нужно учиться, это узнавать и учиться пользоваться теми инструментами, которые необходимы для того, чтобы это исполнять. Все. Первое. Вам нужно учиться это узнавать, узнавать его задания на каждый день. И научиться пользоваться теми инструментами, которые необходимы для выполнения тех заданий, которые вы будете узнавать каждый день. Поверьте, это не так много. Это гораздо меньше из того, что вы сейчас пытаетесь заложить в вашу голову. И причем, что узнавать от него все равно будет вам по благодати. Как и обучение вас пользоваться теми инструментами, которые необходимы, тоже будет по благодати. Поэтому от вас требуется самая малость. Приложить в этом определенное усилие. Хорошо. Итак, мы будем рассматривать настоящую тему в свете Иисуса как явление истины во всем. И в этом вопросе тоже. Но само изучение мы будем совершать необычным путем. Почему? Потому что в нашем уме, по причине наличия еще мудрости земной, душевной, бесовской, есть определенные искажения, искажение по отношению к записанной воле Божией, представленной в обетовании. Одно из такое искажение есть и в отношении обетований. Обетований в Библии более, ну, как говорят, более 7 тысяч. Очень много обетований разного характера. Поэтому в большинстве случаев, когда мы читаем обетование, как ранами его вы исцелились, спасешься ты и весь дом твой. В нем вы обогатились всем и не имеете недостатка ни в ком дарований. То есть, считая какие-то эти обетования, чаще всего наш ум воспринимает это как определенную информацию. И, естественно, само отношение – это тоже как определенная информация. И в этом и есть особенность искажения. Потому что, когда вы читаете определенную информацию, хорошо, спасибо. То есть вы рады тому, что вы об этом просто узнали. А теперь скажите мне, представьте себе такую картину. Вы в ЗАГСе, стоите перед представителем государства. Напротив вас стоит муж или жена, и представитель государства спрашивает вас, согласны ли вы взять себе в жены или в мужья. Вы говорите, я согласна. Муж сказал, тоже вы согласны. В общем, обменялись согласиями. А потом вдруг в конце вы говорите, спасибо, что вы меня проинформировали, и вы уходите. Вы скажете, нет, такое невозможно, это ж жена, послушайте. Вот в этом есть особенность, что согласно Писанию, каждое Божье обетование – это живая личность. Соответственно, и отношение к самому обетованию должно быть к чему-то живому, а не как к информации. И я прочитаю вам это. Это во многом изменит отношение ваше и к тому слову, которое мы получили уже от Господа. Хорошо, читаю. Это то, что Дух Святой сказал и записал через апостола Павла в послании к евреям, 4 глава, 12 стих. Ибо Слово Божие, в данном случае здесь говорится об обетованиях, которые Он дал. Живо. Слово «живо» в данном тексте обозначает активно. То есть оно не является пассивным или бездействующим. Поэтому первое, что мы отметим, что Слово Божие или обетование, Его воля живая. Или живое, активное. Дальше написано, если бы Слово Божие живо и действенно. А действенно – это значит активно. Слово Божие – обетование, действенно или активно. Оно всегда активно. Оно не бывает пассивным. И дальше написано, острее всякого меча обоюдноострого. Оно проникает. То есть Слово Божие – обетование проникающее. Оно имеет силу и способность проникать, а не просто быть на поверхности, как информация. Проникает до разделения души и духа, составов и мозгов и судит. То есть Слово Божие, мы говорим сейчас о обетовании, судит или пресекает, проливает свет истины на те процессы, которые происходят в вашей душе. Как Писание говорит, во свете твоем, мы видим. Чаще всего этот процесс начинается сперва именно в вашей душе, когда вы видите, что те намерения, возможно, которые у вас есть в отношении чего-то, и я не сказал плохие намерения, не являются волей Божьей. Судит помышления и намерения. Смотрите, судит помышления и намерения. Или проливает на них свет. Являются ли они волей Божьей? Или не являются волей Божьей. И еще я также добавлю к той мудрости, которую мы с вами обозначили, что записанные Божьи обетования являются живой личностью. Это то, что сказал Дух Святой через апостола Иоанна и записал в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть у нас должно измениться отношение. Измениться к отношению к записанным Богом обетованиям. Чтобы вы понимали, что каждое Божье обетование – это фрагмент Его желания, которое готово действовать, если вы к Нему обратитесь. Но если вы к Нему обратились как к информации, то оно абсолютно для вас бесполезно. И в большинстве случаев, отмечаю, отношение рожденных свыше к обетованию – это как к информации, которую они сами придумают, по каким правилам или методу применять в своей жизни. Итак, Слово Божие, Его обетование и есть сам Творец, сам Бог. Потому что Слово представляет Его, Он представляет свое Слово, они нераздельны, вы не можете их разделить или отделить. Поэтому если вы берете Слово, то фактически вы призываете его участие. Это неизбежно. Если вы берете его слово, вы призываете его участие. Другое дело, опять я согласен, что к этому нету такого отношения, такого подхода. Поэтому на сегодняшний день результаты слова очевидны у единиц. В нашем же изучении мы будем формировать именно такое отношение, что каждое Божье обетование – это живая личность. Хотя Библия об этом говорит прямым текстом. Прямым текстом. Само изучение, как применяются Божьи обетования, что ожидать во время того, как они применяются, мы будем рассматривать именно в свете Иисуса. Я думаю, что для вас не является новостью, что Слово Божие и Иисус есть Слово Божие. Я прочитаю вам два стиха, которые прямым текстом говорят о том, что если вы хотите узнать или увидеть, как действует, как работает Слово Божие, вам нужно изучать именно Иисуса. Читаю, как это выглядит в Писании. В книге Деяний, 10 глава, 36 стих написано: «Он, Творец, отмечу, во исполнение обещанного Аврааму, послал сынам Израилевым слово». То есть это не, знаете, это не было как смс-ка. Это не было просто как какая-то бумажка на пергаменте, что-то было написано, и он послал первосвященника. Послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех. То есть заметьте, что Иисус представлен как слово, которое Бог направил сынам Израиля. А вот как еще сказано о нем же, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. Слово или обетование Бога, данное им Аврааму, стало плотью или воплотилось. И обитало с нами. Полное благодати и истины. И мы видели славу Его, или то, как оно действовало. Славу, как единородного от Отца. Заметьте, что в этом представлена определенная мудрость, что я могу, изучая Иисуса, увидеть мудрость того, как действует обетование в моем духе и в моем окружении. Даже при этом я это не вижу своими глазами, и не слышу своими ушами, но через Иисуса, как слово во плоти, которое действовало в физическом мире, я могу проецировать это и в деталях это знать. Потому что он есть слово, действующее в физическом мире. Или «и видели славу». Какой именно вопрос возникает? Какое именно слово или обетование было дано Богом Аврааму, нашему праотцу? И какое именно обетование воплотилось? «Благословляться в семени твоем все народы земли». Это Бытие 22 глава, 18 стих. Тогда следующий вопрос. Что именно реализовало или являло слово «воплоти» во исполнение этого обетования? Еще раз считаю. Благословляться в семени твоем все народы земли. То есть Сын Божий Иисус, о котором мы говорим, что Он есть явление и исполнение этого слова, реализовал и помогал людям принять. Смотрите, реализовал. Я еще раз напоминаю. Иисус, как Слово Божие во плоти, есть образец того, как это слово, как любое обетование, действует в вашем духе, что оно делает, что с вами начинает происходить, если вы обращаетесь к Нему. Так вот, Иисус помогал людям принять и реализовал то, что они принимали. Фактически, я вам обозначил уже некоторые качества того, как действует Слово. Поэтому мы можем сделать такое утверждение, что все, что Сын Божий Иисус делал, все, что Он говорил, можно рассматривать как физически явленную, сокрытую от физических глаз работу обетований, как в духе человека, так и в физическом мире. Это во многом облегчает сам процесс изучения, тогда ваше отношение к Его земному служению будет меняться во многом. Написание говорит, что Бога не видел никто. Вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог. Бога не видел никто. Единородный Сын, Отче, Он явил. Следовательно, изучая Иисуса, я могу проецировать на Него разные вопросы и разные изучения. Другое дело, как я вам говорил уже, что этому надо учиться. Поэтому рекомендовал, конечно, каждому слушающему прослушать учение в свете Иисуса в этом цикле и приобрести для себя определенную мудрость, как можно проецировать на Иисуса определенные вопросы и получать в нем ответы. Потому что Иисус – это не деноминационный лидер. Это не лидер, который представляет какую-то деноминацию и будет ее отстаивать. В Иисусе бездна премудрости. В нем обитает вся полнота. В нем есть все необходимое. Другое дело, что это все нужно научиться извлекать. Извлекать из его земной жизни. Извлекать из того, что он говорит. Извлекать из того, что он делает. Извлекать, почему он это говорит. Почему он это делает. В нем есть все. Но для этого нужно хотеть исполнять волю Отца. И я до сих пор благодарен, открыто благодарен за это Творцу, что Он открыл мне своего Сына именно в этом вопросе. Открыл как? Что Иисус, Он открытый и доступный в своей мудрости всем тем, кто хотят творить волю Отца. Кто не хочет или кто заинтересован в том, чтобы исполнялась Его воля, для тех Иисус закрыт. Закрыт не потому, что он закрыт, а закрыт потому, что в свете другом его увидеть невозможно. Поэтому, если вы хотите, чтобы вам открылся Иисус, становитесь ревнителем воли Отца. Иначе вы не сможете его увидеть и услышать то, что он говорит вам. Хорошо. Итак, мы с вами обозначили некоторые моменты. Но прежде чем мы начнем рассматривать применение Божьих обетований в свете Иисуса, нам нужно вообще немножко провести небольшое исследование. Немножко, небольшое. Постараемся, конечно, вложить в сегодняшнюю встречу, так как хочется больше все-таки поработать в свете Иисуса. А мы сейчас заложим некоторые базовые дисциплины. То есть мы поговорим с вами о том, как применял свою веру праотец, наш праотец Авраам. Писание называет его отец веры. Поэтому есть определенные истины, которые нам важно рассмотреть в нем. Это не значит, что в Иисусе их нет. Нет. Просто есть какие-то моменты, которые мы увидим с вами в Аврааме. А потом в Иисусе эти вещи станут еще ярче, еще понятнее. И послушайте, то, что мы будем видеть с вами в Аврааме, там есть и сторона для нас обучающее. Чаще всего Авраама воспринимают как мужа веры. Послушайте меня внимательно. Авраам не всегда был муж веры. И я могу вам сказать, есть большой период времени, когда Авраам таким не являлся. Мужем веры, фактически, по благодати, его сделал сам Бог. Но не сразу, потому что был определенный период времени, пока Авраам этому не стремился по разным причинам. Я верю, что то, что вы сегодня узнаете, ни в коем случае не внесет что-то новое, но, возможно, изменит ваши отношения. Потому что вам не нужно ждать. Мудрость уже доступна. Поэтому мы обратимся сейчас непосредственно к Аврааму. И узнаем некоторую мудрость, которую важно знать нам. Я начну с того, что сказано о тех событиях и записано Духом Святым через апостола Павла в послании к Евреям, 6 глава, 13 стих. Мы как бы начнем рисовать эти события, которые представлены в Бытие, 12 глава, но этим событиям предтеча есть определенных событий. Я хочу прочитать именно Евреям, 6 глава, 13 стих. Там написано: «Бог, давая обетование Аврааму». Бог, давая обетование или открывая Аврааму свою волю о нем, как не мог никем высшим кляться. Значит, высшее – это значит того, кто выше него. Выше Творца никого нет, значит, Бог может кляться только самим собой. Это даже логично. Клялся самим собой. Буквально это означает, что если я нарушу то, что я сейчас говорю, это значит, что я закончился. Говоря, истинно благословляя, благословлю тебя и размножу тебя. Возникает вопрос, то, что сейчас Творец озвучил Авраам, у Авраама в физическом мире исполнилось сразу? Нет. То есть этому предшествовал определенный процесс, который не был очевиден, поэтому в какой-то степени, в каком-то периоде времени Аврааму было трудно принять, как это будет. Поэтому то, что у Авраама были обетования, это никак не поменяло во многом то, что было в жизни Авраама. А теперь обращаемся непосредственно, мы уже с вами поняли, что то, что Бог говорит Аврааму, это не есть попытка информировать Авраама, это есть клятва, которую Бог дает Аврааму. Это важный момент, его надо было отметить. Теперь обращаемся непосредственно к событиям Бытия, 12 глава, 1 стих. Будьте внимательны, это интересное событие, опять-таки в свете того, о чем мы говорим, это интересно. «И сказал Господь Авраам», напоминаю, «сказал», это значит, что то, что выходит из уст Господа, сразу автоматически становится духовный закон. «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». То есть в данном случае Господь открывает Аврааму свою волю. Свою волю. Но в той воле, которую сейчас открывает Господь Аврааму, есть особенность. Особенность, которую хорошо видно в Бытие 1-2 глава. Мы видим с вами Бытие 1-2 глава, когда Бог творит естественный физический мир. Он не говорит об этом человеку. Он сразу творит свою волю. Определенные изменения произошли тогда, когда земля была передана человеку, и на земле уже должен был творить человек. И Дух Божий информировал человека о воле Творца, а человек реализовал эту волю в физическом мире. Потом наступили еще одни события, уже записано в Бытие 3 глава, когда дух человека был отделен от Духа Божьего. И Бог не мог напрямую информировать дух человека, потому начал информировать уже его душу. Но опять-таки, заметьте, тем не менее, сам процесс проявления чего-либо в физическом мире уже находился в устах человека. Потому что с того момента, когда Бог передал землю человеку, передал инструмент творения на земле человеку, с того момента Бог уже не мог сам что-либо творить. Поэтому даже после того, как человек духом своим был отделен от Духа Божьего, инструмент творения все равно оставался в устах человека. Поэтому Творец информирует, послушайте, о своей воле с целью, чтобы именно Авраам начал ее реализовывать. «Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». Казалось бы, если тебе это надо, делай сам. Нет. Он передает Аврааму свою волю. Поэтому, когда Авраам услышал волю Творца о нем, тот момент, когда Творец высвободил свою волю об Аврааме, эта воля уже была активна в мире духовном. Послушайте, все, что записано здесь, уже в духовном мире активно. Писание говорит, он благословил нас всяким духовным благословением в небесах. Это все равно, что, знаете, как что-то зависло в воздухе, но не опускается на землю, пока не получит разрешения. Поэтому Бог дал Аврааму обетование или открыл свою волю. И я отмечу, что когда Бог что-то обещает человеку, он тем самым делает это доступным, доступным, но сперва в мире духовном, так как из невидимого происходит или начинает быть видимое. Именно по этой причине мы называем невидимое пока еще, но уже сказанное пророческим словом. Или словом, которое уже высвобождено, но еще не проявлено. И дальше Бог говорит, я произведу от тебя великий народ. Давайте мы здесь немножко остановимся. Потому что сейчас, пока мы говорим о человеке, который в Писании назван Авраам. Не Авраам, а Авраам. Авраам и Авраам – это два разных человека. Разные не по плоти, а разные по отношению к тому, что он услышал от Бога. Тот момент, когда Бог передал Аврааму свою волю, сказав ему свое слово, в тот момент Авраам не знал, как относиться к тому, что он услышал. Он это услышал. Само отношение Авраама на тот момент к тому, что он услышал, к воле Творца о нем, было подобно тому, что происходит сейчас. Когда человек читает обетование, узнает обетование, он относится к обетованиям так, что будто бы он не против. То есть человек читает, о, да, я не против, спасешься ты и весь дом, я не против. И человек ничего со своей стороны не предпринимает. Просто выражает то, что он не против, он согласен. То есть, если ты хочешь, чтобы спасся я и весь мой дом, то спасай, я не против. И что делает человек в таком случае? Ничего не делает. Все, что делает человек в этом случае, это просто начинает благодарить. Послушайте, я очень рад, что вы начали благодарить. Но меня крайне удивит, если вы начнете поливать какой-то участок земли, так и не посеяв туда семя. Послушайте, благодарность – это часть процесса принятия, но не первая. Но на сегодняшний день, по причине, опять-таки, влияния деноминационного невежества, благодарность становится первым, хотя оно не должно быть первым. Хорошо, поэтому Авраам принял в свой ум то, что он услышал, согласился с тем, что он услышал, и все. И шло время, Авраам не видел никаких результатов, Авраам не замечал никаких изменений, он просто ждал, что что-то само начнет меняться. И спустя какое-то время Бог снова является Аврааму и говорит ему, исходя из того, что он уже сказал прежде. «Сделаю потомство твое, как песок земной. Если может сосчитать песок, то и потомство твое сочтено будет». То есть Бог дал Аврааму обетование. И все, что Бог говорит дальше, он говорит, исходя из этого обетования. Бог не меняет своих намерений и не отменяет своих намерений. Поэтому можем сказать, что уже произнесенное Богом обетование не говорит о том, что Бог хочет сделать. Оно говорит о том, что Он уже сделал. Он сказал и сделалось. Но Авраам, как и прежде, не знал, что с этим делать. И само отношение его к обетованиям было как к воле Творца, но отношение было как к тому, что я не против, пусть это делает. Если ему угодно, пусть он это делает. Поэтому, исходя из этого, мы можем сделать заключение, что независимо от того, сколько обетований Творца вам доступно, если вы не знаете, как их применить в своей жизни, вы не будете видеть их действий. Послание к евреям написано, что не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавшее. То есть слово есть, а плода его нет. И если бы на то время к Аврааму подошли и спросили, Авраам, ну как, что-то Бог тебе дал? Он говорит, да, он сказал, что у меня будет много детей. А где они? Не знаю. Наверное, пока еще не время. Послушайте, он уже дал обещание. Но Авраам не знал, что с этим делать. Именно для этого и записана эта история, чтобы у нас не было такого отношения к тому, что мы как волю Божью узнаем. Спустя какое-то время, это порядка примерно 10 лет, Бог снова явился Аврааму. Вот это промежутки времени. Это Бытие 15 глава 2 стих. Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Здесь уже есть момент упрека. Конечно, 10 лет спустя ждать, потом Бог снова приходит и начинает говорить о том, что Авраам будет отцом множества. Конечно, это уже начинает раздражать, потому что здесь нет никаких результатов, а он разговаривает со мной так, будто бы я отец множества. Это уже звучит даже как в какой-то степени, знаете, подгвоздка какая-то. Что это, он издевается надо мной? И дальше Авраам говорит: «Вот, ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». То есть, естественно, Авраам выражает свое недовольство с тем, что происходит. Я уже столько лет жду, 10 лет жду, здоровье мне, силы не прибавляется. Я понимаю, что надо скорее. Но опять-таки, очевидно, что Авраам не знал, что делать с пророческим словом, которое у него уже было. Поэтому его действия и его отношение к самому слову были, как и прежде, просто ожидание, ожидание и ожидание. Но Божье, пока не существующее в естественном физическом мире, начинает быть через сказанное вслух слова веры, говоря несуществующее как существующее. Когда я работал настоящим материалом, Дух Святой сказал мне такие слова. Я хочу, чтобы вы их услышали. В основании чуда Авраама лежало не то, что он стал говорить вслух, а то, что для Авраама это была воля Божья. Это основы. Да, когда мы работаем с материалом, создается такое впечатление, что важность именно в том, чтобы это произносить вслух. Нет. Важность в том, чтобы это была для вас воля Божья. Не важно, сколько обетований в Библии. Важно, чтобы каждое обетование, которое вы берете в Библии, было богодухновенно или Духом Святым оживлено для вас. Потому что вы можете взять обетования, которые не являются необходимым вам на этот период семени. И можете начинать с ним работать. Но оно не является волей Творца для вас на этот период. И, возможно, то, что оно произведет, это обетование, не будет для вас благословения. Поэтому еще раз отмечу. В основании чуда Авраама лежало не то, что он стал говорить его вслух, а то, что для Авраама это была воля Божия. Просто когда мы об этом говорим, я это подразумеваю, но это Дух Святой отметил и выделил, чтобы не создавалось впечатление, что именно произношение вслух является ключевым. Итак, но при этом всем даже Бог не меняет метод воплощения своей воли. Вначале было слово. То есть Бог метод воплощения не меняет. И читаем дальше. «И было слово Господне к нему, и сказал: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет наследником твоим. И вывел его он и сказал: посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь сосчитать их, сказал, столько будет у тебя потомков». Опять-таки Авраам услышал эти слова, но в целом он не изменил свое отношение к слову. Да, это его подбодрило. Да, это в какой-то степени промотивировало его снова к ожиданию. И иногда, слушая некоторые учения, они больше мотивационного характера, чем изменяющего. То есть уже, знаете, такое впечатление, что людям, которые стоят за кафедрами, им приходится быть мотиваторами. Им только что остается это вливать инъекции, снова и снова подстегивая к тому, чтобы люди ждали. Ждали лучших времен. Послушайте, вам не нужно ждать, вам нужно применять уже существующее обещанное. Поэтому спустя какое-то время Авраам был 86 лет. Наверняка он уже просто подустал. Да, Сара решила помочь, чтобы Авраам вообще не разочаровался. Решила помочь Аврааму и предложила ему Агарь. И Агарь родила Аврааму Измаила. Что это такое? Это была помощь Сары. Но это не было участие Бога. Они решили помочь Богу исполнить обещание. Послушайте, Бог не нуждается с вашей стороны в помощи. Все, что вам нужно со своей стороны, это применить полученное вами слово или обетование по правилам того, как это уже утверждено, и ничего не придумывать. То есть, когда Бог дает обетование, Он уже определил и метод его применения, и придумывать ничего не нужно. Поэтому прошло еще какое-то время. После того, как Агарь родила, прошло какое-то время, конфликт нарастал. И дальше написано 17 глава. Авраам был 99 лет. Заметьте, там 86 лет, а тут 99 лет. Какой промежуток времени Бог вообще не приходил и не говорил с Авраамом? И Господь явился Аврааму и сказал ему. Это прошло 13 лет. И сказал ему. То, о чем ему сказал, мы будем читать. Но давайте поставим здесь как бы точку. Точку в чем? В пункте. То есть, если взять время, когда первый раз Бог обратился к Аврааму и дал ему слово, и сейчас, когда Аврааму 99 лет, если расстояние измерить, то это 24 года. Смотрите, в течение 24 лет у Авраама было слово. Но невежество или незнание того, что с ним делать, держало Авраама в отсутствии результата. Слово есть, результата нет. Слово есть, результата нет. Почему нет результата? Потому что нет слова? Нет, слово есть. Но нету знания, как применить существующее слово. Поэтому дальше Бог по своей милости к Аврааму начинает менять саму стратегию взаимодействия с Авраамом. Да, нам кажется, что 24 года, почему Бог не вмешался. Послушайте, для Бога один день как тысячу лет. Поэтому 24 года это много для Авраама, но никак не много для Творца. Как-никак не много для Творца. Поэтому читаем, что произошло дальше. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий». Я думаю, что когда Авраам это слышал, он уже, наверное, куда-то смотрел вообще на дорогу. Думал, ну да, я уже все в курсе. Спасибо, я уже в курсе, что ты еще можешь мне добавить. Я тут уже с сыном Агари, разборки у меня. Ну да, что ты еще скажешь? Я Бог всемогущий. Ходи передо мной и будь непорочен. И поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма размножу тебя. Бог не меняет своих намерений. И пал Авраам на лицо свое. О чем еще речь может? А Бог продолжал говорить с ним. Я, вот завет мой с тобой. Другими словами, я есть начало, и я есть исполнение этого завета. Ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраам, но будет имя тебе Авраам, ибо я сделаю тебя. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. И Бог говорит: «Я сделаю тебя отцом множества». Это говорит о том, что то, как Творец сделал Авраама отцом множества, то, что лежало в основании чуда Авраама, является тем, на что нам нужно обратить внимание. «Я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя великий народ, и цари произведут от тебя, и поставлю завет между мною и тобой, между потомками твоими, после тебя в роды их». Это говорит о том, что нам нужно действовать так же. Завет вечный, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. Возникает вопрос, что сделал Творец в отношении Авраама? Ну, мы видим с вами из Писания, что он изменил его имя. Но это не только то, что он сделал. На самом деле, действительно, Творец по милости своей, видя, что Авраам так и не может понять, что происходит, действует согласно своей воле. А именно, меняет имя Авраама на то, о чем говорило обетование, данное 24 года тому назад. О чем говорило обетование, данное Богом 24 года назад? О том, что у отца будет много детей. Что означает имя Авраам, отец множества? То есть фактически, что сделал Бог? Он взял и отменил имя Авраама, заменив своей волей. Назвав Авраама тем, кем он его назвал 24 года назад. Только теперь это имя. А что значит имя? Это значит, что каждый, кто будет обращаться к нему, будет называть Авраама тем, кем уже назвал его Творец. Скажите, Творец поменялся? Нет. То есть мы видим с вами, что мудрость, которую высвобождает Бог в данном случае, в этом примере, находится в том, что воля Творца, о которой вы уже знаете, и знаете, что она для вас, его воля, она должна быть в ваших устах. Потому что вера приходит от слышания, а слышание от воли Творца. Это касается всего. Страх приходит от слышания, а слышание от слов страха. Сомнение приходит от слышания, а слышание от слов сомнения. Подозрение, неверие, непрощение, нищета. Все приходит через слышание. Поэтому вера для реализации обетования не появилась у Авраама сама по себе. Она была произведена или приведена в действие от слышания Божьего обетования, посредством которого Бог изменил его имя. Мы рассматриваем для себя в этом определенную стратегию, что одно, что вы знаете, волю Творца, или мы получили с вами слово от Господа. Отделю. Одно дело, что вы знаете, другое дело, что вы с этим делаете. Что вы с этим делаете? То ли вы относитесь к его слову как «ну, спасибо, теперь я знаю, я отделен». Нет, у вас неверное отношение, потому что вы просто согласились, но не применили его по установленным им правилам. Вы же так не родились свыше? Поэтому пока Авраам не стал называть себя тем, кем уже назвал его 24 года тому назад Творец, у Авраама не происходило никаких изменений. Но когда Авраам стал называть себя тем, кем назвал его Творец, когда Авраама стали называть все его слуги, в том числе и Сара, спустя какое-то время у них родился сын. Или Сара зачала. Правильнее сказать так. Поэтому особенность этой веры в чудо в том, что Авраам без откровения, без знания просто стал, заметьте, Авраам без откровения, без знания просто стал называть себя тем, кем назвал его Бог. То есть, если бы Авраам имел знания сразу, он бы не проходил такой путь. Но опять, я верю, что путь Авраама для нас демонстрация того, как не надо действовать. В Иисусе это очевидно. Иисус сразу действовал так, как было установлено. Другое дело, если вы не знаете пути Авраама, то, естественно, вы смотрите на Авраама, как на того, кто сразу действует правильно. Сразу. Но на самом деле Авраам прошел путь. Наше представление о жизни Авраама больше формируется из событий или из того, что записано Духом Святым через апостола Павла в послании к римлянам. И там записаны такие слова, Римлянам 4 глава 18 стих. «Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждой». То есть у нас создается такое впечатление, что это произошло сразу. Нет, это не произошло сразу. Это произошло после того, как Бог изменил его имя. Поэтому, если вы не знаете, когда это произошло, то вам кажется, что это сразу. Как только Бог обратился к Аврааму, Авраам сразу сказал «Аминь». Сразу вышел и пошел, и все, ничего. Сразу послушайте. Нет, не сразу. Возможно, вышел он сразу или ушел он сразу из Ура Халдейского. Но что касается обетования о сыне, о том, через кого будут благословлены все племена, это произошло не сразу. Поэтому мы сейчас с вами учимся. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждой. Что значит сверх надежды? И что значит поверь? Авраам стал называть себя тем, кем уже назначил, кем назвал его Бог в обетовании. Другими словами, откуда у Авраама появилась вера сверх надежды? Она не появилась у него сама по себе. Вера, которая сделала его способным верить сверх надежды, сверх надежды, я хочу вам объяснить, что значит сверх надежды. Физиологически, как у Сары и Авраама, уже было, не было никакой надежды. Физиологически. Поэтому им нужно было что-то сверх. А вот это то, что сверх, находилось в слове, которое Авраам 24 года не применял. Но когда Бог изменил, Творец изменил его имя, и Авраам, и все его окружающие стали называть себя тем, кем уже назвал его Бог, Аврааму пришла вера Божья, которая сделала его способным иметь что-то сверх физиологической надежды. В отношении всего, что происходит сейчас в этом мире, вам нужно что-то сверх. По-другому у вас не получится. Я периодически, слушая разные форумы, я все больше прихожу к заключению, что люди поднимают руки. Знаете, какая сейчас основная философия всего происходящего? Для того, чтобы вам не умереть от вируса, вам нужно им переболеть. Вот и вся философия. Это философия поднятых рук. То есть уже приходят все к осознанию, что вирус неизбежно будет снова и снова проявляться. И пока у человека не выработается иммунитет или тельца, которые способны человека защищать, вариантов того, что он с ним соприкоснется, никаких уже. Понимаете саму философию, которая сейчас наполняет этот мир? Опустить руки, сдаться. Вы даже не представляете, какие сейчас существуют идеи по поводу всего происходящего. А вам и не нужно представлять, если вы будете держаться слова, то у вас будет, кстати, в субботу, которая будет в субботу, я уже имею слово, я буду давать слово, которое называется так: Дух Святой, сила для вашей иммунной системы. Очень интересная тема. Я бы рекомендовал вам поделиться, сказать, что будет такое в субботу, такое время, чтобы послушали. Это важная мудрость, особенно в настоящее время. Читаем же дальше. Он, Авраам, сверх надежды поверил с надеждой. Через что? Через что? Давайте через что? Через что что? Через Слово Божье, которое Бог дал ему, а он спустя 24 года вложил его в свои уста, Писание говорит, он сделался. Скажите, он мог сделаться раньше? Мог. Почему не сделался раньше? Потому что не знал. Гибнет народ Божий не от дьявола, а от недостатка знаний, как ему противостать и как вообще действовать в этом бесславном мире. Через что и сделался отцом множества народа. У участников завета с Богом есть обетование Бога, семя сверхнадежды в любой безнадежной ситуации мира сего. Вопрос невежества. Я прочитаю вам, что Дух Святой сказал и записал во 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Это было сказано и записано через апостола Петра. И вот что там написано. И при том, что мы имеем вернейшее пророческое слово, каждое обетование, как воля Божья, уже записанное, является вернейшим пророческим словом. Или слово, которое уже высвобождено, и в духовном мире оно уже имеет силу исполнить то, для чего Бог его послал. И притом мы имеем, или нам доступно уже вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, если обращаетесь, как к светильнику, сияющему в темном месте. Мы попросили у Господа Слово. Он дал нам Слово, которое является светильником для этого темного времени. То есть, если вы в завете с Богом, для вас всегда время благоприятное. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе. Обращайтесь, доколе не начнет расцветать день. То есть, если получили Слово, держитесь, применяйте его, пока не придет свет. И не взойдет утренняя звезда в духе вашем, или не высвободится сила для исполнения слова. зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Это говорит о том, что вы никогда не можете стать тем, кто сами приведут в действие Слово Божие. Слово Божие приводится в действие не по вашим правилам, а по правилам, которые утвердил Творец. А Творец утвердил следующие правила. Вы вначале узнаете Его волю, потом вкладываете в свои уста, и дальше начинаются процессы, о которых мы будем с вами говорить. Потому что задача этого учения не сколько показать вам, как делать то, что делать в первых шагах, узнать Его волю, вложить в уста, сколько раскрыть вам то, что будет происходить с вами после того, как это слово попало в ваш дух. Потому что самое интересное и важное для вас как раз начинается после того, как семя попадает в почву. Это то, что я имею задание вам открыть. Невежество в вопросе применения пророческого Божьего слова обетования и по сей день толкает Божьих детей на поступки, которые приводят их к разочарованию и безнадежности. Они задействуют все, что в мире сем, но не то, что сверх надежды. И дальше об Аврааме сказано, через что, через применение Слова Божьего в свои уста и сделался отцом многих народов по сказанному о ком и что? О нем воле Божьей. Но заметьте, это не произошло сразу, это важный момент. Это произошло только после того, как Авраам начал говорить на себя то, что сказал его Творец. «Так многочисленно будет семя твое, и не изнемогши в вере». Вы теперь понимаете, после чего и что лежало в основании этого. «Не помышлял». Давайте здесь остановимся. Чтобы вы о чем-то не помышляли, вы должны сфокусировать свое внимание на что-то противоположное. Чтобы не помышлять Аврааму, чтобы не помышлять о том, что тело его столетнего уже омертвело, нужно было держать в фокусе внимания что-то другое. А что держал в фокусе внимания Авраам? Он держал, что он отец множества. И точка. Брат Олег, ну ему легче было, ему не было чего терять. А вам что терять? Ну, брат Олег, мне есть что терять. Послушайте. Ваше тело вам не принадлежит. Это храм Духа Святого. Все материальные ценности, которые у вас есть, это тоже собственность Господа Иисуса. Что вам терять? Поэтому воля Божия должна быть в устах и в сердце. Это путь к сверхъестественному получению того, что говорит пророческое слово. Поэтому Авраам не помышлял или не обращал внимания на то, что говорил ему о его теле, его ум. Что тело его почти столетнего уже омертвело и утробина сарена во омертвении. То есть не внимать уму, возможно, только тогда, когда вы можете внимать истине, как источнику веры. И написано, и не поколебался в обетовании Божьим неверием. А вот это уже то, что производило в нем слово, которое он говорил на себя. И прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, будучи вполне уверен, вполне уверен, это не было сразу, это наступило как результат Слова Божьего в устах, что он силен исполнить обещанное. Я верю, что плод, который произвело Слово, а это сын Авраама и Сары, это яркий пример того, что возможно с Богом в безнадежной или безвыходной ситуации. Поэтому как мы действуем? Мы принимаем Божье обещание посредством Его, вкладывая его в уста и в сердце. Так, что оно приходит в нашу жизнь по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно. То есть каждое Божье обетование, это есть в первую очередь показатель Его милости. Поэтому не пытайтесь произвести на Бога впечатление, когда вы обращаетесь к обетованию. Не пытайтесь Богу дать какие-то обещания, которые будут гарантировать то, что Он реализует свое обещание. Когда вы берете Божие обетование, это есть сосуд веры. Помочь вам. Вам нужно помочь Каждое Божье обетование является носителем веры того, чтобы помочь вам принять то, о чем оно говорит. С вашей стороны нужно принять это с благодарением по милости. Но само принятие обетования не совершается просто, что вы с этим согласны. Вам придется вложить это в первую очередь в свои уста, чтобы оно попало в ваш дух. А уже что оно будет делать в вашем духе? Как оно будет работать в вашем духе? Что оно будет производить у вас? На что фокусировать ваше внимание? Мы поговорим в следующей встрече. Но мы с вами очень детально и ясно увидели, что даже имея Божье обетование, и даже зная, допустим, Его волю, вы молились, и Дух Святой вам сказал свою волю в отношении чего-то, если вы не будете это применять к себе, а именно не вложите в уста и в сердце, то сами знания Его воли ничего не производят и ничего не меняют. Даже если вы будете, допустим, вы узнали Его волю, что отделю. И вы начинаете просто благодарить. Я благодарен тебе за то, что ты меня отделил. Я благодарен тебе за то, что ты меня отделил. Если все, что вы делаете, это просто благодарите и больше ничего, то есть огромная вероятность, что вы ничего не получите. По одной простой причине. Потому что вы не знаете, как действует Царство Божие. Царство Божие – это не просто полив. Царство Божие предполагает, что вы должны вначале это посеять. Брат Олег, ну подождите, я же за это благодарю. Нет. Вам нужно внимательно знать, как действует Царство Божие. Иисус очень часто представляет Царство Божие, представлял его через семя, сеятеля, посев, полив и жатву. Другое дело, что рожденные свыше не отнеслись к этому, как к чему-то, что с ихней стороны надо отслеживать и быть участником этого процесса. Поэтому мы будем с вами говорить на следующей встрече, это завтра, как в свете Иисуса действительно эффективно применять ту волю, которую вы узнали. Мы узнали с вами волю Господа, мы начали вкладывать ее в свои уста. Вкладывать ее в уста, конечно, с благодарением, но есть момент того, что я ожидаю каждый день, произнося это слово. И вообще, что я ожидаю, на что я обращаю внимание каждый день после того, как я его посеял. Потому что я знаю, что сеяние – это первая фаза. Но это не конечная и даже не промежуточная. Это начальное. Это начальное. Но если я не буду взаимодействовать с Господом, то результат так может и не проявиться. Поэтому пусть Господь направит нас и будет вести в завтрашние встречи, чтобы каждый, кто слушает настоящее учение, мог стать эффективным пользователем Божьих обетований с целью реализации индивидуальной воли. Чтобы всякий раз, когда вы будете узнать от Господа какие-то задания, вы никогда не переживали о том, как будет это. Чтобы вы знали, что если Бог открывает вам свою волю, то то слово, которое говорит вам о Его воле, и является источником силы для ее исполнения. Чтобы вы знали, что вам делать с этим словом, что вам ожидать после того, как вы его вложите в уста и в сердце, и что вам дальше делать, чтобы это слово могло эффективно произвести в вас соответствующую работу и плод. Давайте поблагодарим за эту мудрость. И еще раз поблагодарим за то слово, которое у нас есть. Живое действенное слово Господа отделю, которое мы уже применили к себе, применили к своим семьям, согласились, что Он отделил и утвердил между нами и вирусом великую пропасть. Мы благодарны Тебе, Господь Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты отделил нас, наши семьи, от вируса и утвердил между нами и вирусом великую пропасть. Мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за то, что Ты учишь нас, как эффективно применять Слово от Господа. выполнение воли Творца во всякое время и на всяком месте. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты учишь нас, как не зависеть от мира сего и не находиться под влиянием тех проклятий, которые на него приходят. Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты трудишься над нами. Я благословляю, Господь Иисус, каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что через откровение Твоего Святого Духа их душа исцеляется, высвобождается, и они видят, они слышат волю Творца. Они становятся эффективными в ее применении и принятии всего, что производит Слово, воля Творца. Спасибо Тебе за помазание. Я еще раз благословляю каждого слушающего это учение. Еще раз соглашаюсь вместе с ними, что они отделены от вируса во всякой форме его проявления, отделены, и между ними и вирусом утверждена великая пропасть во имя Иисуса, и вирус да не коснется ни их духа, ни души, ни тела, ни семьи во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Отец, за помазание, за Дух Твой, который действует через эту мудрость, помогая каждому слушающему иметь урожай всего, что говорит Его воля. Я благословляю их. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за благодать умножения, которая продолжает могущественно действовать в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, мы благословляем его, мы высвобождаем свою веру в обеспечение, приходящее свыше. Ибо Бог, дающий нам семя для сеяния, хлеб, пищу, всегда дает и обилие посеянного. Поэтому мы принимаем с благодарением и высвобождаем свою веру. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая, посеянного сейчас семени. И мы говорим урожаю, поднимайся, приходи во имя Иисуса. И каждое задание Творца да будет исполнено во всей полноте и без всякого недостатка. И я благословляю каждого сеющего семя, и да исполнят они волю Творца в силе Святого Духа, во имя Иисуса. Аминь.